Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков. Мы ждем также в нашей студии подъезжающего к нам Владимира Бурматова. Дмитрий Гудков представляет нам «Справедливую Россию». Владимир Бурматов – «Единую Россию». И с нами политолог Евгений Хлов, «Движение за права человека». Мы говорим сегодня о том, предлагает ли перед выборами нынешний политический режим Владимира Путина реформу политической системы России или только ее имитацию. Телефон прямого эфира 8 800 222 12 для вашего участия в дискуссии. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Ну что ж, давайте пока попробуем разобраться вот с теми законопроектами, которые внесены в Государственную Думу. Тем более прошла только что встреча Дмитрия Медведева с неформальной оппозицией, а до этого несколько дней назад и с представителями официально зарегистрированных партий. И вот все дружно обсуждали этот пакет законопроектов о так называемой политической реформе. Нужен ли он, будет ли от него толк? Давайте начнем с Дмитрия Гудкова, представителя партии «Справедливая Россия». Я предлагаю пройтись по очереди по этим законам. Вот законопроект о политических партиях, когда партия из 500 человек может появиться в России, например. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, вообще, я бы сравнил нашу политическую систему с ЖКХ. То есть она у нас находится в таком состоянии, что здесь нужен капитальный ремонт. Совершенно очевидно. А у нас вместо капитального нам предлагают некий косметический ремонт. У нас там уже все стены трещат по швам, а нам предлагают там поштукатурить немножко их для того, чтобы привести в какой-то более-менее нормальный вид. Я считаю, что, ну, конечно, выборы губернаторов даже в таком виде, это лучше, чем назначение, но давайте разберемся, что нам предлагает сегодня президент. Можно это с выборов губернаторов начать?
Конечно, да.
Значит, во-первых, там остаются фильтры президентские. Фильтр номер один. Это партии должны проходить обязательные консультации с президентом. При этом мы не понимаем, что это за консультация. Вводятся ли какие-то дополнительные требования для кандидатов? Если нет, то вообще для чего нужен этот пункт? Это первое. Второе. У президента сохраняется пока в нынешнем виде, там концепцию я этого закона видел, который будет, вероятно всего, в первом чтении принят. У президента остается право отзывать губернаторов там, с утраты доверия, либо это будет по решению суда, это тоже не определено в законе. Поэтому это будут выборы губернаторов с большими президентскими фильтрами, что нас, как «Справедливую Россию», вообще, я думаю, большинство граждан, особенно которые выходили на Болотную площадь, не устраивает. Второй момент. Я могу сказать следующее. У нас только с начала года переназначено было 3 губернатора. И мы прекрасно понимаем, что даже если мы сейчас по ускоренной процедуре будем принимать этот закон, в лучшем случае он вступит, ну, наверное, в силу в июне или в июле даже. Но даже если он вступит в июне, то прекрасно мы понимаем, что 7 мая у нас будет инаугурация нового президента. Поэтому, а что мешает нашим губернаторам поставить вопрос о доверии новому президенту? Я думаю, что многие так будут делать, и все будет зависеть от выборов 4 марта. Покажут они хороший результат, ну, хороший в кавычках, в смысле, набросают они победу Путина в первом туре, значит, получат право на то, чтобы поставить вопрос о доверии. Поэтому я не исключаю, что мы вообще выборы губернатора в ближайшие 5 лет в каких-то серьезных регионах не увидим. Например, полномочия Бориса Громова заканчиваются в мае. Это что касается закона о выборах губернатора. Теперь мы берем закон о политических партиях. Вы знаете, ну, я участвовал в различных дискуссиях, в том числе не публичных, и мне как-то представители «Единой России» сказали: «Но, Дим, ну ты же понимаешь, что все равно все решения будут приниматься, ты же знаешь, в каком кабинете. Вы можете набрать 500 членов партии, 5000, это не имеет никакого значения. Все равно у вас найдут в уставе какие-нибудь запятые, там точку вы не там поставили. Нарушение элементарно. У нас, вы знаете, как Минюст работает. Я это проходил много раз, когда не регистрировали просто общественную организацию. В том числе «Движение России вперед», в котором я принимал участие, не зарегистрировали непонятно вообще по каким причинам. Поэтому, во-первых, я не согласен с нормой 500. Я думаю, что надо, чтобы политическая партия хотя бы имела, ну, 5 тысяч членов, чтобы у нас было не миллион партий, из которых было очень сложно выбрать, ну, хотя бы там 10-20. Но это все равно не важно, потому что у нас сегодня нет никакого ни парламентского, ни общественного контроля за действиями чиновников, а регистрировать у нас будет все равно Минюст.
Давайте мы сделаем такую паузу и передадим слово Владимиру Бурматову, представителю партии «Единая Россия», депутату Государственной Думы, тем более, что он, правда, у нас там пока на телефонной связи, и, к сожалению, в видеотрансляции его не видно. Владимир, я тот же вопрос к вам адресую по поводу вот этого пакета законопроектов. Что это для вас? Это что, такая серьезная реформа политической системы России?
Ну, давайте, во-первых, добрый вечер. Прошу прощения, что задерживаюсь, надеюсь, все-таки успеть на эфир. Давайте сначала определимся в терминах. Вот что реформируем? Реформируем три, по сути, важнейших института. Первый институт – это, по большому счету, институт президентства, потому что стать кандидатом в президенты теперь будет несравненно проще. Ну, в качестве примера могу привести, что, например, там тот же Мезенцев или тот же Юлинский или даже Пиунова сейчас были бы кандидатами в президенты, если бы в соответствии с внесенным в Думу законопроектом мы снизили количество подписей, которые необходимы для сбора. То есть чисто математически количество кандидатов бы увеличилось, соответственно, увеличилась бы конкуренция между ними со всеми вытекающими отсюда последствиями. Второй момент. Реформируем институт политических партий. Соответственно, реформируется процедура формирования парламента. Важнейший политический институт, да, безусловно. Проецируем это на регионы, соответственно, мы получаем, что реформе подвергнется сразу же и процедура формирования законодательных органов власти субъекта федерации. То есть мы получим совершенно иные парламенты по качественному составу. Почему переживает «Справедливая Россия»? Могу понять эти переживания, потому что эта партия, пожалуй, единственная из четырех представленных в Государственной Думе на сегодня, которая не имеет своего ядерного электората вообще. Не значит, что она плохая или какая-то не такая, это значит просто, что это самая молодая партия, находящаяся в Государственной Думе. У «Единой России» есть ядерный электорат, это объективно. Собственно, он ее и вытащил на вот этих вот декабрьских выборах благодаря этому электорату, который остался верен «Единой России». «Единая Россия» и набрала, имеет контрольный пакет голосов в Государственной Думе. Далее, у КПРФ ядерный электорат, безусловно, есть. Даже при том, что появится еще там 7, 8, не знаю, 11, сколько их будет, левых социал-демократических партий, Зюганов свой электорат сохранит, при всех его минусах он ему останется верен, это безусловно.
Владимир, ну давайте, мы не партии же обсуждаем, все-таки речь идет о законопроектах.
Мы обсуждаем инициативу, я про это и говорю. Я говорю
вы о том, хотите что... сказать, что эта инициатива направлена против партии «Справедливая Россия»?
Нет, ну о чем вы? Нет, это уже вы интерпретируете мои слова. Я говорю, что эта инициатива изменит политический ландшафт в каждом конкретном законодательном органе. В Государственной Думе, да, безусловно. Значит, в региональных законодательных собраниях, да, безусловно. И третий законопроект, который внесен, он касается реформирования порядка наделения полномочиями глав субъектов федерации. Важный политический институт, да, безусловно, важный, определяющий политику каждого конкретного субъекта. Выборы прямые. По поводу президентских фильтров у меня тоже есть вопрос, потому что механизм действительно непонятен. А по поводу механизма отзыва хотел бы возразить Дмитрию, он просто не очень внимательно читал. Там четко обозначены две причины, по которым президент сможет отзывать губернаторов. Первая причина – это коррупция, вторая причина – это неурегулированный конфликт интересов.
А как же с недоверием-то
все? Первая – утрата доверия, Владимир. Утрата. Я как раз член комитета, Дмитрий, и там формулировка значит, «утрата доверия». Смотрите,
пожалуйста, внимательно. Значит, утрата доверия по двум причинам. Либо коррупция, либо неурегулированный конфликт интересов. Безусловно, механизм называется утрата доверия. Причин может быть две: коррупция или неурегулированный конфликт интересов. Поэтому три важнейших института: президентский, партийный, то есть формирование парламентов от федерального до муниципального, и губернаторский мы реформируем.
Так, время. Владимир Бурматов, все, Евгений Хлов, пожалуйста.
Ну, понимаете, я все-таки сторонник анализировать эти самые инициативы в совокупности, как говорят, в судах, в совокупности норм. Давайте говорить прежде всего. Начнем с закона о партиях. При том, что в законе сохраняется категорическое требование к партии участвовать в выборах, при запрете блоков, легализация, возможность создания тысячи партий приведет к тому, что они просто, кроме двух-трех, растащат все голоса. Можно делать проходной барьер 5%, 500 человек для партии. Никто столько не просил из общественности, когда говорили о том, что 40 тысяч – это, конечно, запредельная цифра. В результате мы получаем, что партии, конечно, обречены биться друг с другом, и самыми злейшими конкурентами становятся наиболее идейно близкие. Но в блок они вступить не смогут. Это первое. Вот поняв, какая запрограммирована свалка на выборах, мы должны понимать шансы на реальное формирование партии парламентом. Что касается губернаторских выборов, то должен сказать следующее. При том, что сейчас в стране снова существует феномен номенклатуры, то есть класса, монополизирующего власть, и через это СМИ, финансы и прочее, при том, что попытки бизнесменов финансировать независимые от власти в политические проекты сурово караются, и дело Ходорковского – это только вершина айсберга.
Ну, сейчас мы уже получаем... Лебедева скоро будет.
Ну, да, ну, там много, но я по нашей правозащитной практике, там много было таких региональных эпизодов в свое время, в начале славных путинских дней. А в результате мы все равно получаем, что губернатор проходит от партии власти. Вот пока в стране вместо правящей партии существует партия власти, это будет воспроизводиться вне зависимости от того, что написано на бумаге. Партиям, политическим лидерам, кинули кость. Кость называется. Вот это возможность каждому создать по партии. Возможность биться друг с другом на президентских выборах. Опять же, еще раз, вот у нас 4 кандидата на выборах. Или 5 кандидатов, ну, 4 кандидата.
Да, вы Путина забыли, видимо.
Да, нет.
Он уже не кандидат, он как бы президент.
Он уже не кандидат, он уже, вот там я даже не могу подобрать четкий термин.
Называйте его царем, не скромничайте.
Нет, извините, он худого рода и не помазан положенным образом в соборе, да. Все-таки не могу. Речь идет о чем? Все равно будут многочисленные формальные и неформальные фильтры. Все равно это будет работать. Дальше я хочу обратить внимание, что, ну, уже коллега говорил о бюрократических фильтрах, но обращу внимание еще на одно. Вот то, что на блоге «Эхо Москвы» сегодня материал Льва Пономарева о политзаключенных. Он начинается с простых слов. В стране, где есть политзаключенные, свободные выборы невозможны в принципе. Значит, соответственно, никакая политическая реформа в плане демократизации без освобождения политзаключенных и прекращения политических репрессий, ну, она невозможна, бессмысленна. Потому что есть угроза, потому что можно давить на независимые СМИ. Мы знаем, вот как давят на «Эхо Москвы», мы сегодня узнали, как давят на «Новую газету». Ну, просто они решили прибегнуть к более тонким механизму.
Но... Давайте мы Владимиру Бурматову тогда дадим возможность ответить. Владимир, ну, действительно получается, что вот как есть Россия такая нефтяная клептократия, вроде нигерийской, да, ну, только вот правит сейчас не президент, а премьер, а будет потом он править с позиции президента. Так все и останется, только фасад чуть-чуть подремонтируете, а так враги режима будут сидеть, на независимые средства массовой информации будут давить, ну, и такая будет клоунада вокруг выборов в Государственную Думу. Так? Вы это все в «Единой России» так и хотите сохранить?
Слушайте, у вас в терминологии серьезные проблемы, я должен вам доложить. Либо вы намеренно просто отрабатываете номер, что, в общем-то, не хочется в это верить, либо просто у вас странная позиция. Вот вы сейчас сидите, в эфире это говорите, по вашей логике, тут же должны вам устроить маски-шоу вашей независимой радиостанции, вывернуть ее наизнанку и начать всячески на вас давить. А вас, тепленького, значит, пока вы только выходите из студии, должны люди в кожаных плащах и с маузерами в кобурах, значит, взять под белые рученьки и отвезти в казенный дом.
Ну, вы размечтались как-то.
Подождите, нет, подождите, размечтались вы как раз. Вы, пожалуйста, поскромнее будьте в терминах, я вас прошу просто, как слушатель, мне, например, это режет ухо и неприятно это слышать. Вот. Во-вторых, значит, мне не очень понятно, вот куда ваши терминологические фантазии отнести и как их соотнести с политической реформой. Реформа касается политических институтов. Политические институты реформируются. Отношение к этому может быть совершенно разное. Я вашу радиостанцию тоже как-то могу назвать, но называю ее радиостанцией. Вы называете, значит, нашу страну непонятно чем. И сравниваете тоже непонятно с чем. Ну, давайте будем...
Я просто, сравниваю абсолютно да, понятно с чем, со специфическим политическим режимом.
Я тоже вас сравню со специфическим чем-нибудь. Поэтому давайте просто будем чуть спокойнее в интерпретациях. Значит, политический режим, его характеристики и дефиниции – это дело каждого гражданина страны, мое и ваше в том числе. Но давайте, раз мы сегодня обсуждаем политические реформы, обсуждать политические реформы соответствующих политических институтов, которые на минуточку записаны в нашей Конституции.
А у вас возражения-то есть какие-то по сути сказанного вашими оппонентами?
Подождите, я от вас услышал сейчас тираду, которая мне была адресована и обращена, которую я кроме как бредом назвать никак не могу.
Ну, я думаю,
по поводу возражений гестаповцев с красноармейцами.
Можно
Маузер гестаповцы в кожных плащах не носили.
Уважаемые,
значит, вы же все-таки преподавали, но все-таки образование должно быть.
Если вы говорите о политических репрессиях, то вы тогда вас вот сейчас должны прямо сию минуту репрессировать.
А почему сию минуту? Подождите, сию минуту? Вы хотите сказать, что в России нет политзаключенных, например?
Я считаю, что нет.
Ну что ж, вы вполне советский человек. Так, пожалуйста, господин Гудков хотел сказать.
По сути, хотел бы сказать. Вот понимаете, ситуация какая? У нас украли голоса на декабрьских выборах парламентских, довели страну до того, что уже сотни тысяч людей выходят на Болотную площадь с разными требованиями. У нас снимают Явлинского, не допускают десятков других достойных кандидатов, там, может быть, Навальный мог бы зарегистрироваться, создали условия, при которых, ну, невозможно было честно участвовать в политической конкуренции. Мы выбираем Думу, на 5 лет выбрали, фальсифицированную выборами. У нас, получается, на 6 лет сейчас придет Путин в этих условиях, скорее всего, потому что я уже знаю, что в Рязани идут фальсификации, в Тамбове готовятся фальсификации. И нам говорят, вот мы вам даем вот эти вот реформочки. Но они, правда, будут работать через 5 лет для Государственной Думы и через 6 лет для выборов президента. Извините, мы сейчас живем, мы сейчас хотим справедливости, мы сейчас хотим честных выборов. Мы хотим после вступления в силу закона о выборах губернаторов выбирать губернаторов. Не, сейчас хотим, а не через 5 лет, когда нам назначат и переназначат. Поймите, что вот эти все реформы, вот эти все предложения к политической реформе особо по большому счету не относятся, потому что у нас в стране гигантские полномочия у президента. У нас сегодня президент мало того, что на 2 срока по 6 лет выбирает, так у него еще фактически царские полномочия. Он может делать все, что угодно. Парламент у нас, власть второго сорта, не участвует в формировании правительства. Президент у нас влияет фактически на суд, назначает судей. Выстроилась вертикаль, когда и судебная власть, и законодательная власть все подчинены президенту, исполнительной ветви власти. Никакого нет разделения властей. Поэтому в этих условиях, какие бы реформы, вот эти реформочки бы не принимались, никогда не будет политической конкуренции, никогда не будет нормальной демократии. Я считаю, нужна конституционная реформа, нужно изменение, так сказать, полномочий, передать часть полномочий президентских парламенту, нужно вывести суд из, под, так сказать, контроля президента. Вот это будут реформы. А то, что мы сейчас обсуждаем, это я согласен. Кость кинули людям, чтобы выпустить пар, чтобы люди перестали выходить на Болотную площадь, успокоились, вроде как бы мы двигаемся в нормальном направлении. Что у нас вокруг СМИ происходит? Вроде бы появились какие-то новости с Болотной. Сейчас у нас закрыли программу сначала с Тиграном Киасаяном на РЕН, потом закрыли с Павлом Селиным на НТВ, потом Госдеп на МТВ закрыли. Сейчас, сегодня же, уволен шеф-редактор программы НТВшники Антон Красовский. Я ему звонил, говорю, а что с программой будет? Он говорит, скорее всего, закроют. Накат на «Эхо Москвы», на «Новую газету».
На «Дождь». Знаете,
на «Дождь» телеканал сейчас масса проверок. Вообще нет никаких дискуссий. Вы посмотрите, что происходит. Какая политическая конкуренция? Какие реформы?
Сейчас нам господин Бурматов все объяснит. Владимир, пожалуйста.
Но давайте по порядку. Я что-то не помню, чтобы Навальный пытался зарегистрироваться.
А как очевидно, можно зарегистрироваться в этих условиях, Вова? Как можно очевидно, зарегистрироваться?
Подожди, он пытался зарегистрироваться или нет?
Простой пытаться ответ. Смысл нет, не какой? 2 миллиона подписей собрать невозможно.
Подождите, Григорий Явлинский попытался.
Григорий Явлинский пытался.
Давайте я по порядку можно буду отвечать. Значит, Навальный не пытался зарегистрироваться по одной простой причине. Он
Явлинский никогда
не зарегистрировался. Подождите, я по порядку отвечу на ваш вопрос. Навальный не пытался зарегистрироваться, потому что он никогда не собрал не то, что 2 миллиона, он 200 тысяч подписей бы не собрал никогда. Значит, Явлинский, уважаемый мною политик, значит, в субботу заявляет, что у него 1 700 000 подписей, в понедельник заявляет, что у него 2 100 000 подписей. За один день, не сутки, он умудрился нарисовать 400 тысяч подписей.
Не надо
я понимаю,
тех, кого
я понимаю,
нет в студии.
Я понимаю, он производительный человек. Как выяснилось, потом он просто наксеял. Просто сдал все.
Владимир, а если завтра
бывает,
будет... Можно вопрос?
Бывает,
если по правилам завтра
бывает,
нужно собрать 50 миллионов
бывает,
подписей за 3 дня?
Я хочу сказать, что ксерокопии сдавать, к сожалению, в Центр избирком нельзя. Но вот такое у нас законодательство, неудобное для Григория Алексеевича.
Ну, вами принятое законодательство,
значит,
я об этом и говорю.
Следующий момент. По поводу того, что нелегитимная дума. Дмитрий, ты тут кажется в статусе депутата Государственной Думы.
Значит, конечно. Статусе,
если
вы украли наши голоса,
депутата,
и мы не можем влиять ни на какие
статусе,
законы сегодня.
Это вы украли голоса. Значит, если ты в статусе депутата нелегитимной Думы, сдай мандат, и будет в другом статусе.
Прекрасно, мы сдадим,
просто,
когда нужно будет, сдадим,
поэтому,
чтобы были перевыборы.
Поэтому,
мы к этому готовы. Вот и
речь, все. А речь о том, что, значит, давление на СМИ и так далее, вести в эфире радиостанции, которые слушают сейчас там десятки тысяч человек, ну, как-то, наверное, это лицемерно.
Подождите, ну мы
еще не
же факты привели.
Они еще не добрались до радио «Свобода». Мы вам не дадим этого сделать. Вот и все.
Слушайте,
значит, Евгений, хлоп, минутка есть.
Больше всего меня насмешил ядерный электорат. Да, это, знаете, как разбавлять бензин ослиной мочой. На треть минимум разбавили, получилось ядро. Так вот, мне еще раз, ну, скажем так, эти политические реформы так же фальшивы, как известны сцены тушения пожара в 2010 году, что беспощадные блогеры вытащили на свет Божий. Поэтому вся эта демагогия здесь не проходит. Мы знаем, что выборы фальшивы. Мы знаем отлично, что законы придуманы специально, чтобы откупиться от протестов в панике.
Ну все, у нас, к сожалению, уход на новости. Владимир Бурматов, Дмитрий Гудков и Евгений Хлов дискутируют в студии «Радио Свобода» о возможных политических реформах в России.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Глава Национального резервного банка Александр Лебедев опроверг ранее появившуюся информацию о том, что его счет, с которого осуществляется финансирование «Новой газеты», заблокирован. По словам предпринимателя, у него просто нет денег на эти цели, так как средства выделялись из дивидендов, получаемых от прибыли банка. Но сейчас банк убыточен, его деятельность парализована из-за проводившихся там проверок и обысков. Московские власти отказались согласовать акцию оппозиции «Проводы политической зимы на площади революции» 26 февраля. Как сообщил сегодня один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, в этой связи решено провести флешмоб, что не требует согласования с властями. Председатель «Яблока» Сергей Митрохин подписал от лица партии соглашение с Лигой избирателей о сотрудничестве. Как передает агентство, договор предусматривает сотрудничество при направлении наблюдателей на избирательные участки, а также при сборе информации от наблюдателей. Политическое ток-шоу Ксении Собчак «Госдеп» будет выходить на сайте проекта «СНОП», которым владеет кандидат в президенты России, предприниматель Михаил Прохоров. Безнаказанность нападения на журналистов в России, несмотря на определенный прогресс, остается нормой. К такому выводу пришел Комитет защиты журналистов, международная правозащитная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке в обнародованном сегодня ежегодном обзоре «Нападение на прессу в мире». Европейские фондовые рынки осторожно отреагировали на решение министра финансов стран еврозоны одобрить предоставление Греции второго пакета международной финансовой помощи, призванного спасти страну от дефолта. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашем эфире депутаты Государственной Думы России Владимир Бурматов, представитель «Единой России» Дмитрий Гудков, «Справедливая Россия» политолог Евгений Хлов, участник движения «За права человека». Телефон наш 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Так что задавайте свои вопросы, можно будет сейчас поучаствовать в дискуссии. Ну, я бы хотел, пока мы ждем Владимира Бурматова, который, наверное, сейчас вот-вот, наконец, зайдет в нашу студию, и мы его увидим, те, кто смотрит видеотрансляцию на сайте «Радио Свобода», Дмитрию Гудкову обратиться. Ну, в конце концов, есть ведь и теория малых дел. Вот в рамках этой теории малых дел, что вы во фракции, может быть, вместе с другими оппозиционерами, может быть, сами хотите поправить в этих законопроектах, все равно они будут проводиться голосами «Единой России», как мы поняли господина Бурматова.
Если мы говорим об этих законопроектах, первое, мы хотим установить систему двух туров хотя бы, чтобы выборы губернаторов два тура проходили. Мы хотим убрать слово «подряд», то есть губернатора можно выбирать на два срока без всяких оговорок.
То есть два раза в жизни.
Два раза в жизни. То же самое и для президента, кстати. Я подготовил поправку в Конституции. Во-первых, снижение как минимум до 5 лет мы сейчас обсуждаем. Я лично сторонник, чтобы два срока по 4 года было, но для того, чтобы собрать 90 подписей, видимо, придется согласиться с позицией коммунистов. Два срока по 5 лет, без всяких подряд. Мы собираемся совершенно очевидно внести все поправки, которые отменяют фильтры. Если мы говорим, значит, о каких-то там президентских фильтрах, то только по решению суда. Вот это единственный фильтр решения суда. Тогда может быть какая-то процедура от решения, так сказать, от должности, отзыва губернаторов. Мы, что касается политических партий, мы сейчас дискуссия идет серьезная, сколько должно быть все-таки минимальное количество членов? 500 или 5000. Я думаю, что мы будем предлагать обязательно какие-то поправки. Что касается возврата вот этой вот так называемой мажоритарной системы, мы, скорее всего, будем вообще голосовать против.
Но это же что, не мажоритарка.
Потому что
это
никакая не мажоритарка. Голос... Никакая не мажоритарка. Это 225 округов, где будут значит, выдвигаться представитель только от политических партий, никаких самодвиженцев не будет. Фактически это нарушение наших конституционных прав. Почему гражданин России не имеет права быть избранным по мажоритарному округу? Скажите, почему у нас нарушается вообще изначально, когда отменяли мажоритарные округа, это было нарушение Конституции, я вот здесь согласен с коллегой, и в таком виде это вообще, по большому счету, законопроект, который поможет «Единой России», у которой падает рейтинг, и я думаю, что через 5 лет от этого рейтинга ничего не останется, но по одномандатным округам, с учетом наших чуровских таких выборов, с учетом того, что у нас все фальсифицируется, ну, «Единая Россия» или там, не знаю, как будет по-другому называться их партия к следующим выборам, проведет своих одномандатников. Нас это совершенно не устраивает.
Давайте.
Но если говорить всерьез о политических реформах, то нужно не это обсуждать, а нужно обсуждать Конституцию.
Владимир, ну вот вы слышали некую позитивную программку в рамках теории малых дел, скажем так. Предположим, ваши законопроекты, вот они идут, они обсуждаются. Дмитрий сказал, что они готовы были бы предложить. Вот ваша реакция на эти предложения, что ваша партия, которая так хорошо всегда реагирует на инициативы снизу, их отвергая, вот в данном случае скажет?
Давайте сначала про пассаж, про инициативу снизу. Это вы что конкретно имели в виду?
Я имею в виду, что обычно с оппозицией вы всегда не очень считаетесь.
Значит, я работаю в комитете по образованию, куда приходят инициативы снизу, в том числе и от оппозиции. С ним со всеми мы работаем, в том числе включаем их как соавторов свои законопроекты. В чем проблема здесь? И я, честно говоря,
давайте
не очень
по конкретным
понимаю.
Предложениям.
А я тоже по конкретным. Вы сказали, я вам конкретно отвечаю. Значит, по поводу того, что говорил Дмитрий. Значит, возврат к смешанной системе, возможный возврат, я не знаю, будет он или нет, сейчас это действительно активно обсуждается, я бы пока вот всерьез обсуждать не стал. Почему? Потому что есть разные точки зрения на это, в том числе есть разные точки зрения в нашей партии. Давайте пока мы посмотрим, что предложит оппозиция, к чему придет Единая Россия, значит, какие будут инициативы, собственно, исходить там от президента. Давайте мы вот будем иметь дело с некой фактурой. Значит,
вы видели его? Нет?
Мы будем иметь дело с некой фактурой. Есть разные точки зрения. Еще раз повторяюсь на это. Значит, то, что касается тех трех законопроектов, про которые мы начали говорить. Вопрос по поводу президентского фильтра губернаторского. Мне кажется, что лучше, чтобы он был. Объясню, почему.
В какой форме?
Значит, я объясню, в какой форме. Значит, принципиальным для меня здесь является фильтр, связанный с возможностью отзыва, с возможностью лишения губернатора своего статуса, значит, президентом.
Ага,
в том числе,
слабый губернатор.
В том числе. В том числе, в том числе. Значит, я объясню сначала причину такой своей позиции. Я хорошо помню ситуацию, когда до отмены губернаторских выборов, например, губернатор одной из национальных республик открыто заявлял, что если меня вдруг Кремль не даст переизбрать моим, понимаете, тут избирателям, то у меня, прямо в открытую заявлял, начнется здесь национальная резня на национальной почве, у меня здесь сплошной национализм, у меня здесь сепаратизм.
Хотите, я вам назову фамилию этого губернатора?
Это
был Муртаза Рахимов, член партии «Единая Россия», член высшего совета этой партии.
И только я один,
а вы его в сепаратизме обвиняете.
И только я один, я цитирую, и только я один могу от этого республику
что-то
удержать.
Что-то вы его из партии-то не исключали.
И, значит, это, на мой взгляд, являлось откровенным шантажом федерального центра. Значит, я могу и дальше какие-то примеры, да, приводить. Я могу приводить,
это например... Это вы не стесняетесь фамилии.
Я не стесняюсь. Я могу приводить, например, пример губернатора, активного, уважаемого всеми актера телепередачи «Аншлаг». Хороший был актер, но, наверное, не очень хороший губернатор.
А вы знаете, жители на него не жаловались. Ну, погиб человек в автокатастрофе,
ничего
не успел
там
сделать.
Я могу и другие примеры приводить. Значит, президентский фильтр, возможность такого рычага президентского отзыва, она должна
присутствовать. Владимир, вы монархист?
Нет.
Вы монархист?
Я демократ.
Такого, а в чем тут демократия?
Такого демократа, как я, еще поискать. Вот. Был мы монархистом, на вашу радиостанцию я бы не приехал.
Ну, спасибо, что приехал.
Пожалуйста.
Так, Евгений, пожалуйста, ну, вот делать? Ваше отношение к прозвучавшему с двух сторон.
Ну, во-первых, был, мне должен сказать, что была очень жесткая нападка на «Справедливую Россию», но дело в том, что «Справедливая Россия», например, очень сильно имела позиции в Ставрополье. Но потом приехало 40 следователей особо важных дел, разгромили там всех организаций, так сказать, на мэра Ставрополя, выдвинули абсолютно фальшивые обвинения и прочее, прочее. Понимаете? Ну, вот то, что я говорю, ну, как, о каких разговорах? О политической реформе, о демократизации и так далее. Если это просто смена, там, допустим, пластмассовых крючочков для полотенец на алюминиевые крючочки или алюминиевых на никелированные крючочки, то это просто вот проблема внутреннего дизайна. Или там такие занавешки, поясни, другие занавешки. Если говорить о реформе в смысле демократизации системы, то это все-таки, опять же, еще раз говорю, имитация бурной деятельности. Проблема в другом, что если бы у страны было 20 лет, 20-25 лет спокойного состояния поступательного, то, наверное, да, за 25 лет из вот такой на три четверти авторитарной системы, она бы, ну, как при Франко Испании, развивалась бы до демократии постепенно. Но в России нет этого периода. Все это отлично поняли в декабре. На самом деле, в декабре 2010 года это все поняли. Поэтому реформы по постепенной либерализации системы, растянутой на десятилетия, просто абсурдны. Потому что в результате они просто, на самом деле, систему выводят из равновесия, при этом не решая ни одной из задач. А по поводу вот этих выборов по 225 микроокругам...
Партийным.
Нет, ну, это я все понимаю. Вот у нас было заявление за права человека, что это действительно подарок в виде дохлой крысы. Мы его так назвали. Потому что на самом деле, понимаете, что происходит? Партии вынуждаются растягивать свою сеть в отсутствие, опять же, блоков. На 225 округов. При этом партиям запрещен сбор пожертвований от граждан организаций.
То есть... Ну, и лидерского нет, собственно, списка,
ну,
кроме
да.
того. То есть
да,
партию
нет,
трудно ассоциировать.
Да,
вообще
и...
все это как-то в вашу пользу, Владимир,
да,
придумано.
Ну, так,
знаете как?
Так
кто первый вот создал большую партию, тот и будет выигрывать на первых относительно свободных выборах.
Пока так, кто контролирует прокурора, судью,
избирком? Пока «Единая Россия» будет выигрывать, будут говорить, что это все в ее пользу. А «Единая Россия» будет выигрывать еще долго.
«Единая Россия» выиграла и проиграла. Все, Единая Россия выиграла и проиграла.
Выборы проиграла, вы хотите?
Да, значит, Единая Россия...
Нет, пожалуйста, не...
Выиграла, у меня хорошо с дикцией. Единая Россия выиграла и проиграла, это было признано официально. У нее результат декабрьских выборов значительно хуже, чем на предыдущих парламентских и прочих местных выборах.
Не, но без фальшака-то у вас, извините, 35% и нет большинства в Думе, если правильно посчитать.
И только, секундочку, я говорю, да?
Если бы было правильно посчитано, одну секундочку, если бы правильно посчитано было, а это действительно есть нормальные математические модели расчета, и вы как человек все-таки с образованием должны это понимать, у вас было бы меньшинство в Государственной Думе, а большинство было бы у коалиции Компартии, Справедливая Россия и Яблоко, которое проходило. У них было бы чуть-чуть больше половины. Зная характер Владимира Вольфовича Жириновского, я думаю, что он присоединился бы к большинству. Украли победу у Справедливой России. Вы можете что угодно говорить, но
а
это
я
факт.
Ничего вам
люди,
не
которые
говорить,
выходят значит, на площади, они в этом
я
уверены.
Я просто факт
назову. Послушайте, не надо.
Я вам назову факт. Давайте подождите, я отвечаю на вопрос. Я отвечаю на вопрос. Значит, за месяц до выборов ФОМС и Левада давали 49% Единой России, Левада, правда, давала 52%. О чем вы говорите-то?
Справедливая Россия, эти же центры давали 6-5%.
Вот.
В итоге мы получили почти 20%.
Молодцы.
И 7 из них вы украли.
Откусив у
а теперь я могу...
Партии.
Можно,
молодцы.
Можно несколько слов?
Одну секундочку.
Слушай, дайте я договорю. Да. Так вот, я еще раз повторю. Значит, когда даются указания в президентской кампании Единой правящую партию, партию власти, не упоминать, дабы не конфузить и не снижать рейтинг, и говорит о том, так, Единая Россия выборы проиграла. Динамика политической поддержки отрицательная. А кличка так бранная, и от нее вот этот вариант, когда не отмоешь, только закрасишь. Поэтому, давайте, да, я о партии жульков и воров, естественно, говорю. Здесь
есть
поговорка, когда нельзя отмыть, а можно только закрасить. Вот, ну, ничего нельзя сделать. Значит, надо делать ребрендинг, там, еще что-нибудь придумывать. Это же не я в «Известиях» публиковал, а ребрендинг или распуск партии на
я
несколько
тоже
клубов.
Я не публиковал.
Секундочку.
Секундочку.
Это ваши... Ваша была...
Чья?
Клубы.
Моя?
Нет, ну, не, ну послушайте, я не, ну, претен... вот. Я не хочу обидеть вас, сказав, что вы способны писать в «Известиях» такие статьи. Как та. Да?
Евгений, давайте мы все-таки Дмитрию Гудкову тоже дадим ответить, да, а то он долго молчит.
Ну, я все-таки предлагаю сейчас не обсуждать какие-либо политические партии. Владимир сказал одну такую вещь, что вот нету ядерного электората, и вот эти реформы изменят политический ландшафт. Ну, во-первых, я к этому готов. Потому что считаю, что условия политической конкуренции всем на пользу. Но я уверен, что политический ландшафт изменит не вот эти реформы, а изменит Болотная площадь и вот этот протест, который растет, и с каждым митингом набирает все больше и больше людей.
Ну, хорош. Ну, чего?
Это первое.
Ну, куда он растет?
Я могу сказать, что огромное количество граждан в нашей стране не хотят жить уже по-старому, не хотят жить по той системе, которую построил Владимир Владимирович Путин. Ну, может быть, там частично это началось в 93-м году с расстрела парламента, но, тем не менее, мы живем в авторитарном государстве. Люди, которые выходят, хотят нормальной демократии. И если сегодня власть в лице Путина, Единой России, там, парламентской оппозиции, если мы все сегодня не поймем, что вот эти вот реформочки, что это не решает никаких вопросов, если мы не поймем и не проведем, и не услышим вот этот вот голос оппозиции, голос Болотной площади, не знаем, тех людей, которые выходят на протесты, то... Появились нормальные политики, которых я знаю, молодые, тот же Яшин.
Тебе
там.
Это выгодно. Я знаю, что
мне не выгодно, это выгодно нашей стране.
Потому что в справедливой России.
И я бы хотел, вам одну секунду, но я сейчас не про партию.
Не перебивайте,
пожалуйста. Я не перебиваю.
Я не про партию сейчас говорю. Мы не обсуждаем, кто больше потеряет или проиграет. Я говорю о том, что надо понимать, что все, надо сегодня проводить те реформы, которые помогут, во-первых, решить все вопросы с политической конкуренцией и решить вопросы тех граждан, которые не хотят жить по-старому. Они не хотят ездить по этим дорогам, на которых разворовываются. Они не хотят пить, извините, там кто-то не хочет пить вино. Там оно стоит в Италии $10, а здесь 150. Кто-то не хочет, чтобы его, так сказать, все время в судах возили морды об стол постоянно, потому что невозможно там найти справедливости. У нас суд сегодня зависит от чего. Не хотим мы жить в этих условиях. И надо менять. Вот этими мерами мы не поменяем и не изменим ситуацию в стране. Нужны серьезные реформы. И об этом надо говорить.
Владимир, а вы не боитесь, что вас могут снести просто физически, понимаете, силовым путем, да? Улица – это вещь такая. Вы сегодня с ней как-то так очень неосторожно обращаетесь. Обзывать людей бандерлогами, скажем так, презрительно к ним относиться, живых людей, да еще в столице вот этого огромного государства. Многомиллионный город, сотни тысяч людей вышли, а может, миллион выйдет и скажет, идите вы со своей «Единой Россией» куда-нибудь. Понимаете?
Опасно сталкивать Болотную и Поклонную. Очень опасно.
Значит,
нужно находить компромисс.
Я позвольте, отвечу
на вопрос. Конечно, конечно.
Спасибо. Значит, бандерлогами были названы ограниченное количество людей, которых освистывала Болотная площадь, когда они выбирались, значит, своими замшелыми, значит, телами на сцену. Освистывали их всех. Освистывала их та же самая Болотная площадь. Бандерлоги вполне подходящие для этих людей, которые туда выбирались на сцену. Я имею в виду Немцова,
хорошо бы это
Касьянова,
уточнил бы, хорошо бы это уточнил сам автор.
Касьянова и так далее.
Ну, ладно.
Значит, по поводу выступлений на Болотной площади, ну, я, честно говоря, считаю, что это нормально, когда люди высказывают свою позицию. На Поклонной люди тоже высказали свою позицию. И послезавтра в Лужниках люди тоже выскажут свою позицию.
Дорого обойдется.
Абсолютно нормально. Не, дорого обошлась Болотная. Когда Удальцов спалил, значит, прохоровских людей, которые прохоровским же рабочим выдавали деньги, и написал об этом в Твиттер.
Слушайте, ну
Удальцов
все же видели, как на Поклонную
спалил,
завозили на автобусах и под давлением людей
считаю,
заставляли
так,
идти.
Под давлением атмосферным, что ли?
Да значит, нет, административным.
На Болотную, то, что были автобусы, я сам видел эти автобусы.
Да.
Я считаю, что это нормально.
Нормально.
А я считаю,
погрузили,
это нормально.
Да, приказали, списки.
Подождите, кому
приказали?
Бригадиры. Ну, хорош бредить.
Ну, значит, ладно, не надо бредить.
Я вам честно говорю, значит, вы прекращайте эти вещи.
Вы нас не учите. Вот нам Николай из Питера, наш слушатель, пишет, реальных аргументов у Бурматова нет, поэтому остается у него один аргумент – хамство. Это
Нет, так
по
не
сути.
Было. Так не было.
Значит, как не было. А кто называет проститутками писателей Быкова и Акунина? Не господин ли Говорухин?
А Парфенова
дерьмо нации и ленинские замечательные слова. Кому адресовано? Опять начальник штаба вашего кандидата? Или вы тоже, вот когда вы Шевчука мародером не вы называли?
Мародером Шевчука назвал человек, которого я процитировал. Даже несколько человек.
Потом сказал, что он не называл.
Которого вы две недели плющили, чтобы он отказался от своих слов. Ваш однопартиец. Замучили героя.
Офицер отказался от своих слов. И мы его, я его плющил, офицера,
работали, который прошел. Конечно. Дим, ну
а как? О чем ты говоришь?
Ну, не надо так делать.
Ой, вот видите, вас припрешь, а вы сразу отказываетесь даже от своей позиции. Пожалуйста, Евгений Ихлов, что вы думаете об этом споре замечательном, как политолог?
Как политолог, я, во-первых, должен все-таки немножко отвлечься и вспомнить замечательные кадры про путинского митинга в Питере, где у людей с плакатами спрашивали, что там написано, а они, честно говоря, не знаю, мне его дали. Вот, значит, как политолог, ну, спор мне понятно. Единая Россия в лице своих лучших представителей прибегает только к оскорблениям, потому что никаких рациональных доводов нет. Но их не существует.
Ну как, они же говорят, они за стабильность, секундочку. Они за это лучшее,
нет,
они за то, чтобы мы богато жили
довод. Это
с
не...
нефтяных доходов.
Да, нет, за то, чтобы они богато жили. Это не рациональный довод. Это довод, я хочу, чтобы у меня было все хорошо, чтобы у меня было много денег, власти и влияния, чтобы я мог посадить кого угодно, чтобы все суды решали все споры в мою пользу, чтобы все выборы считали в мою пользу. Это же не рациональный довод. Это нормальный, естественный эгоизм, но только он нерационален. Для общества. Он рационален только для той биологической особи, которая ведет себя как амеба, которая все вокруг пожирает. Я боюсь, вот я хотел бы, чтобы Россия избегла крови, и считаю, что вообще это сейчас самая главная задача. Но вот что бывшая партия власти будет пропущена через механизм люстрации, у меня в этом очень мало сомнений.
Что, неужели сажать будут?
Нет, люстрация – это запрет на политическую деятельность тем, кто при старом режиме злоупотреблял властью, своим монопольным положением
власти. А мне казалось, что коррупции достаточно, чтобы как-то разбираться с теми, кто нарушал закон.
К сожалению, есть еще эффект политической коррупции, который на самом деле страшнее. Потому что речь идет не просто о взятках, воровстве, казнократстве и прочих вещах, и назначении своих людей во все структуры. Речь идет о системном подавлении общества для корпоративных интересов.
Так, давайте мы посмотрим, что нам слушатели написали. Александр, не так давно национальный лидер Бирмы объявил либерализацию, создали сотни партий, большинство бирманцев обалдели от такого обилия и на выборах проголосовали за единую Бирму. Согласен с тем, что сказал Гудков, кроме одного существенного. Система не реформирована, боюсь, номенклатура будет бороться до конца, пока Россия не утонет, Николай. Медведев просто всех разводит в роли доброго следователя, чтобы сбить волну протестов, поэтому он этот пряник быстро спрячет. Митрофанов Сергей. Меня лишили права избирать... Меня не только лишили права избирать президента, но лишили права избирать и быть избранным в Думу. Членов партии у нас ничтожное количество россиян. Избираться могут только члены партии. И это инициатива вашего лидера, видимо, Единой России. Наверное, он хорошо помнит выборы Собчака, Алла Павловна. Ну, про вежливость я уже вам читал. Прошу ввести законопроект, который запрещал бы занимать госпосты людям, у которых семьи живут за границей. Президент Игрушин, потому что его делает телевидение, парламент то же самое. Так, вся эта болтовня абсолютно бессмысленна, пишут нам. Так, видите, до чего довели людей. Олег из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Спасибо.
Спасибо.
Я вспоминаю просто выборы, я уже вот сколько, 53 года прожил, ходил всегда на демонстрации раньше, вот при Брежневе, на 1 мая, на 7 ноября. Никто меня не заставлял, но тогда ходили же не за коммунистов. Во-первых, отгул давали. Потом можно было прямо в колонии выпить легко, открыто, и милиционеры стояли, смеялись, улыбались. Что еще работяге нужно было? Да и отгул еще давали. А сейчас я вот первый раз пошел на Болотную, просто сам себе удивляюсь. Оттуда шел, как будто в церкви побывал. На душе так это, ну все такие люди, все... Не знаю даже, что сказать. Все, спасибо.
Ну, это хорошее мнение. Значит, вам было хорошо. Кто-нибудь сходил на поклонную, может, ему тоже было бы хорошо.
Мне было хорошо.
И знаю, что многие там хорошо выпили. Александр, пожалуйста, из Москвы.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первое. Давайте. объясните, пожалуйста, чем могут повредить власти выборы губернатора? Ведь уже было в 90-х при Ельцине. В половине областей выбирали народно-патриотических губернаторов от Зюганова. И они на следующий день после выборов забывали весь свой народный патриотизм и Геннадия Андреевича и сгибались перед Кремлем, выпрашивая трансферты. И второе. Как говорил Гришка Распутин во время выборов в Царскую Думу, одним партийным, что ли, царство небесное? Почему должны быть и губернаторы, и депутаты только от партии? Разве нельзя порядочного человека выбрать?
Давайте тогда быстренько по этому поводу. Но действительно, чем вас пугают губернаторы выбранные?
Меня они абсолютно ничем не пугают, поэтому «Единая Россия» будет поддерживать закон о прямых выборах губернаторов. Я единственное, что хотел бы сделать ремарку о том, что красный пояс губернаторов в 90-е годы действительно существовал, я это хорошо помню. Я что-то не помню, например, чтобы губернаторы, там, в том числе красные губернаторы, например, в 96-м году избранные, Петр Сумин, он от КПРФ, между прочим, прошел, он бы сгибался перед Кремлем, выпрашивая дотации до этого региона.
Но руководители Дагестана точно во втором туре изменили свою позицию. Нет, и накидали уже в другую
сторону. Это все-таки вопрос, наверное, разницы регионов, кто из них был донором.
Давайте, Дмитрий,
пожалуйста. Я согласен со слушателем. Во-первых, должны быть независимые от политических партий кандидаты. Сейчас это действительно предусмотрено в этом проекте закона. Мы будем вносить поправку, как раз сегодня обсуждали, чтобы максимальное количество подписей не было больше, например, чем 0.5%. Если количество избирателей больше миллиона, до 2 миллионов, это должно быть 0,25%, а свыше 2 миллионов это 0,15 от всего числа избирателей нужно собрать подписи. Иначе будет такая же ситуация, как на президентских выборах. Независимый кандидат не сможет собрать такое огромное количество подписей. Поэтому его надо снижать, и мы будем вот эти нормы предлагать в виде поправок.
Вот еще, пожалуй, для конца хороший вопрос слушателя. Что в России происходит? Политический кризис или революционная ситуация? У нас есть где-то по минуте. Пожалуйста, Владимир Бурматов.
В России происходит политический процесс и трансформация политической системы. Значит, тот, кто этого не замечал, тот, в общем-то, ну, отчасти я говорю про «Единую Россию», кто не хотел этого замечать, изменения общественных настроений, отчасти ошибся и в итогах выборов, потому что были люди, которые говорили, что «Единая Россия» наберет 59%, в том числе и в нашей партии. Но вот сейчас мы видим то, что мы видим. И я считаю, что никакой поляризации нет, просто есть высказывание одной позиции и другой.
Дмитрий Гудков, пожалуйста.
Ну, я считаю, что начало политического кризиса, потому что мы уже жить, большинство граждан по-старому не хочет никак. Власть, к сожалению, пока нас не услышала и никаких серьезных шагов решительных не предпринимает. Поэтому все будет зависеть от того, как пройдут президентские выборы. Если опять будут фальсификации, судя по всему, фальсификации будут, то тогда люди выйдут уже в большем количестве на Болотную площадь, и тогда уже будут другие требования, совершенно более жесткие требования. Это кризис политический, конечно.
Евгений, пожалуйста.
В России происходит конец политического кризиса, начало революционной ситуации. Называю два симптома. Первое. Появление совершенно нового чувства общности, то, что наш слушатель Саша, он как в церкви побывал на митинге, вот когда люди перестали осознавать себя песчинками, стали чувствовать, что они одно, противостоящее врагам в виде власти. И второе, это ритуальное поношение Путина и партии власти, что опять же является неотъемлемым симптомом вот такой социально-культурной инверсии, когда то, что раньше было кумиром, теперь является, так сказать, вот жупелом. Вот это два симптома, они, так сказать, ну, относятся к такой сфере духовной больше, социокультурной, чем к политологической. Ну, просто вот это первый симптом нормального революционного кризиса.
Спасибо. Сегодня гостями московской студии «Радио Свобода» были депутаты Государственной Думы России Владимир Бурматов, партия «Единая Россия», Дмитрий Гудков, партия «Справедливая Россия», политолог Евгений Ихлов, член движения «За права человека», вел передачу Михаил Соколов. А сегодня итоги дня подведет Андрей Шари. Ситуация в Греции. Противники и сторонники Владимира Путина готовятся к новым массовым акциям и постановка пьесы Иосифа Бродского «Демократия».